Свобода. В эфире специальная программа «Лучшие истории Запада и Востока». У микрофона Александр Гостев. В историях Запада и Востока, которые звучали в последние годы в конце вечерних информационных программ «Радио Свобода», мы рассказывали о любопытных событиях, тенденциях и привычках в повседневной жизни жителей той или иной страны. Сегодня мы решили объединить в рамках одной программы самые интересные циклы рассказов наших корреспондентов в трех государствах Европы: Елизаветы Алисовой во Франции, Анны Асланян в Великобритании и Юрия Векслера в Германии о разных районах трех столиц. Назовем их условно не туристический Париж, другой Лондон и новейший Берлин. Итак, Париж не по туристическому путеводителю. И истории «Радио Свобода» об этом городе, в которых не было упоминаний об острове Сите, Лувре или Эйфелевой башне. На востоке Парижа расположен квартал Фабур-Сент-Антуан, который в прошлом населяли бедные ремесленники. Отсюда родом были многие из тех, кто взял штурмом Бастилию во время Французской революции. Сегодня это редкое место в столице Франции, где еще сохранились островки простонародного Парижа. Но в последние годы квартал облюбовала и богема.
А можно его на пробу?
Да, конечно.
В бочках 4 сорта красного вина. Мерло, Кот Дюрон, Турен Руж, Шерубль, одно белое Савиньон де Турен и одно розовое Розе де Луар. Еще около 50 наименований в бутылках. Здесь только самые простые вина. Цена самого дорогого не превышает 7 евро за литр. Забитый железом стойкой моет бокалы мужчина с густой рыжей бородой. В синем переднике, какие, кажется, носили рабочие минимум полвека назад. Другой в таком же переднике наливает покупателям из бочки в их собственные бутылки. В Париже еще 10 часов утра, а в винном баре «Барон Руж» уже вовсю кипит жизнь. Вот уже 30 лет этот маленький бар и, главное, расположенный рядом рынок «Алигр» – душа этой части квартала Фубур-Сент-Антуан. И, пожалуй, воплощение духа всего района Бастилия Фубур-Сент-Антуан-Алигр. Простота, народность и жизнелюбие. Своеобразное возвращение к истокам, которые теперь проповедуют в этом некогда ремесленном квартале его новые жители, которых называют «бобо», от сокращенного французского «буржуа боэм». То есть, в отличие от классической нищей богемы, представители творческих профессий с хорошим заработком. Клод Монтис работает в «Барон Руж» уже около 20 лет.
«Au départ, c'était plus...
Раньше здесь у нас была лавка торговца вином. Ну и люди, конечно, могли попробовать вино, прежде чем покупать. А сейчас сюда приходят в основном, чтобы выпить стаканчик. В сезон нам привозят устрицы, а так можно заказать тарелку с паштетами, колбасами или сырную тарелку. Еще есть морская тарелка, это паштеты из рыбы и морепродуктов. Тут бывает столько народу, что они чуть ли не на голову друг другу ставят тарелки и стаканы. Всюду, где только найдут место, например, на бочке. На улице, на капоте припаркованных машин. Ну, ничего страшного, если это автомобили, которые принадлежат нам или нашим друзьям. Даже зимой, когда холодно, идет снег, у входа у нас все время многолюдно.
Действительно, с осени, когда во Франции полагается начинать есть устриц, возле «Барон Руж» нередко можно наблюдать такую картину. Расположившись прямо у входа в бар, с помощью гигантского ножа быстро и методично открывает раковины устриц Бернард Делис. Тут же стоит его фургончик, на котором он привозит каждые выходные около 4000 моллюсков с Аркашонского участка Атлантического берега Франции. Молодые французы в своих неизменных цветастых шейных платках толпятся возле входа на узком тротуаре. Тут же обязательно несколько иностранцев, чаще всего американцев, но в последнее время бывают и русские, как рассказывает Клод Монтис, и несколько пожилых старожилов района. Огромные тарелки с устричными половинками и кусочком лимона и бокалы белого вина стоят на крышке мусорного ящика. Картина, которая шокировала бы в другом районе, здесь лишь вызывают улыбку. В квартале Али игр все по-простому. Жанин – пенсионерка. Сама она живет в самом центре Парижа, на улице Монторгёй, где с утра до вечера не утихает суета. Люди наступают друг другу на ноги и ходят толпами туристы. Устав от шума и толкотни, она частенько приезжает на восток города, на тихие улочки вокруг рынка Алигр. «Здесь атмосфера почти как в маленьком провинциальном городке», утверждает она.
На днях я проходила по улице Фабур Сент-Антуан, и вдруг пошел дождь. Я спряталась под крышу у входа в какой-то магазинчик. У дверей стояла женщина из магазинчика. Она сказала: «Ничего себе, льет как из ведра». И мы стали с ней болтать о том, о сём. Потом она мне говорит: «Как я хочу есть. Вы бы не могли последить за магазином 10 минут, пока я сбегаю за сэндвичем?» Ну и я, конечно, последила за ее магазином. В районе, где я живу, это было бы невообразимо. А здесь до сих пор сохранился Париж с человеческим лицом.
Вдоль всей улицы Фобур-Сент-Антуан, где находится место, в котором укрылась от дождя Жанин, сегодня расположены магазины одежды и мебели. Когда-то это был бедный ремесленный район, здесь находились мастерские парижских краснодеревщиков. Именно ремесленники из предместья Фобур-Сент-Антуан, которая в ту пору не входила в Париж, взяли штурмом служившую тюрьмой крепость Бастилию 14 июля 1789 года. Через год на развалинах установят табличку с надписью «Здесь танцуют». И с тех пор каждого 14 июля на площади Бастилии действительно бывают танцы. Хотя, в общем, танцуют в этом районе Парижа круглый год. В двух шагах находится пешеходная улица Лап, усеянная ночными клубами и барами, где веселье не стихает до самого утра чуть ли не 7 дней в неделю. До сих пор все многочисленные парижские митинги и демонстрации проходят либо на площади Бастилии, либо на расположенной недалеко площади Насьон. 200 лет спустя в районе Бастилии все еще витает дух протеста.
Когда-то берега каналов на северо-востоке Парижа были самой индустриализированной частью города. Сегодня часть бывших производственных помещений переоборудовали под культурные объекты, а на месте других выросли причудливые здания, например, футуристический парк «Ля Вилет», что-то вроде московского ВДНХ, только посовременней. История Елизаветы Алисовой о Париже продолжит рассказ о районе вокруг парижских каналов Сен-Мартен и Урк.
Здесь, кажется, нет ни одного острого угла. Даже покрытый ковролином пол плавно поднимается и опускается, словно песчаные дюны, которые ведут ко входу в главный зал заседаний, похожий на белую летающую тарелку. Внутри мягкое рассеянное освещение. Это штаб-квартира Коммунистической партии Франции, которую в конце 60-х, начале 70-х годов прошлого века построил для французских товарищей на безвозмездных началах знаменитый бразильский скульптор Оскар Немейер. Зал заседаний находится ниже уровня земли. Его крыша вылезает из клумбы на улицу, как гигантский белый гриб-дождевик. Студенты-архитекторы регулярно приходят сюда на экскурсию. Сегодня мало что осталось от бывшей мощи партии, за которую в течение многих десятилетий голосовали более 20% избирателей. На президентских выборах 2007 года лидер партии Мари Жо Жорж Бюфе набрала меньше 2% голосов, так что французским коммунистам приходится приспосабливаться к современным реалиям. Вот уже несколько лет они сдают два этажа немейеровского творения частным компаниям. Но сотрудник штаб-квартиры партии Жерар Бриан не унывает.
Мы регулярно сдаем и главный зал заседаний. Тут проводят и публичные встречи, и съемки фильмов, клипов, и организовывают перформансы. Все это без проблем. Да-да, мы коммунистическая партия, но помните, что сказал Ленин: капиталисты сами нам продадут веревку, на которой мы их повесим.
В двух шагах от площади полковника Фабьена находится канал Сен-Мартен. Именно здесь Одри Тату в роли Амели предавалась своему любимому занятию – бросала блинчики по воде. На площади Сталинградской битвы канал уходит под землю и выходит уже под другим названием – канал Урк. В середине 19 века набережные каналов превратились в индустриальные кварталы. Здесь обосновались многочисленные кожевенные, бумажные и фаянсовые заводы, для работы которых требовалось большое количество воды. В 70-х годах прошлого века, после того, как заводы в черте города закрылись, берега пришли в запустение. Даже появился проект строительства четырехполосной автотрассы на месте канала Сен-Мартен. Но местным жителям удалось его отстоять, и с тех пор канал с его маленькими крутыми железными мостиками и зелеными газонами стал одним из любимых мест отдыха парижан. А бывшие промышленные здания переоборудовали под культурные центры. Вот уже несколько лет, как на набережных канала Сен-Мартен, в палатках или просто под открытым небом, время от времени живут беженцы из Афганистана, ожидающие от французских властей предоставления политического убежища. Дальше на северо-восток расположен парк Левилет. Его построили на месте бывших городских скотобоин. Концепция парка Левилет вполне соответствует духу начала 80-х годов, когда к власти во Франции пришел социалист Франсуа Миттеран. Вокруг парка нет никакой изгороди или забора. Парк должен быть открыт для всех в любое время суток и способствовать приобщению к культуре рабочего класса из прилегающих парижских районов и ближайших пригородов. Спроектировал парк франко-швейцарский архитектор-деконструктивист Бернар Чуми. В Левилет все распадается на простые геометрические формы, что по замыслу автора иллюстрирует несовершенство и разобщенность современного общества. Говорит Джустин Жулево, сотрудница пресс-службы парка.
Спроектированный Бернаром Чуми парк состоит из точек, линий и плоскостей. Точки – это фолии, разбросанные по всему парку красные здания. Фолии так назывались в XIX веке пляжные кабинки. Бернар Чуми выбрал это название в память о той эпохе, когда здесь построили скотобойню. Линии – это прежде всего большая аллея, которая тянется от Порт-де-Пантен на юге до Порт-де-Лавилет на севере, и канал Урк, который пересекает парк с запада на восток. Эти две линии позволяют связать Париж с ближайшим пригородом. Плоскости – это две большие лужайки – круглая лужайка и треугольная лужайка, на которой проходят летние мероприятия. В том числе работает кинотеатр под открытым небом. И среди всего этого извивается между садами и каналами дорожка, которую Бернар Чуми назвал кинематографический променад. Если смотреть сверху, то дорожка похожа на сброшенный на парк кусок кинопленки.
Кинотеатр в Лавилет тоже есть. Это геодезический купол диаметром 36 метров, состоящий из 6500 стальных зеркальных треугольников. В этом гигантском зеркальном шаре отражается окруженный бассейном параллелепипед города науки и промышленности и открытая для посещения подводная лодка «Аргонавт». Если Немейер построил почти солярис для французских коммунистов, то Бернар Шуми, Кристиан де Портзампарк и другие именитые архитекторы и дизайнеры соорудили для жителей рабочих районов северо-востока Парижа что-то вроде солнечного города из Незнайки.
Один из самых космополитических районов Парижа, расположенный на севере города, Барбес, или, как его еще называют, Гудор. В местных магазинчиках можно найти товары из самых дальних стран, в основном Африки. На улице слышны десятки языков, одежда женщин пестрит яркими цветами, а по ночам здесь процветает торговля наркотиками. Елизавета Алисова о том, как трансформировался Барбес за последние десятилетия.
Еженедельные поставки экзотических продуктов с Антильских островов, из Камеруна, Кот-д'Ивуара, Сенегала. Лучшие африканские ткани. Королева Африки. Вывески магазинов на улице Пуассоньер в парижском квартале Барбес говорят сами за себя. 40% местного населения – иностранцы, а значительная часть из оставшихся 60 – иммигранты или дети иммигрантов. Этот район называют Барбес из-за расположенного здесь одноименного бульвара, названного в честь революционера XIX века Армана Барбеса. Другое, более старое название – Гуд-Дор. По-французски это значит «золотая капля». Такого цвета было вино из местных виноградников. До 1860 года Гуд-Дор был пригородом Парижа. В то время торговцы вином и алкогольными напитками платили налог на ввоз своих товаров в столицу. Здесь можно было выпить стаканчик подешевле. Действие романа Эмиля Золя «Западня» происходит именно здесь. В центре сюжета питейное заведение «Западня», где герои предаются пьянству, рассказывает Кристин Людезер из Центра социальной помощи квартала Гуд-Дор.
Здесь было много торговцев спиртным. Парижане приезжали в такие пригороды, как Гуд-Дор, за более дешевыми напитками. И в связи с этим здесь была развита проституция и подобные вещи. И сегодня во многих подобных парижских кварталах эта традиция в какой-то мере сохранилась. В Гуд-Дор существует серьезная проблема с наркоманией. Здесь достаточно крупный подпольный рынок наркотиков. Героин, крэк, марихуана.
И наркотрафик, и проституция – следствие безработицы, от которой страдает молодежь, по мнению Кристин Людезер. История района связана с эмиграцией с давних пор. В XIX веке сюда приезжали французы из дальних провинций и бельгийцы. На рубеже XIX и XX веков – евреи из Российской империи. В период между Первой и Второй мировой войнами – выходцы из стран Северной Африки. Начиная с 80-х годов – эмигранты из Черной Африки. И если раньше из Марокко и Алжира сюда сюда попадали одни мужчины, чтобы, заработав денег, вернуться домой к семьям, то, начиная с 80-х, эмигранты приезжают целыми семьями. Барбес – это своего рода ворота во французское общество для иностранцев. Для эмигрантки Кадижи, которая работает няней, Барбес – это возможность подружиться с людьми со всего мира.
Здесь особая атмосфера, встречаешься с разными людьми. Здесь можно встретить представителей всех рас, такая смесь. У меня здесь много друзей, и французы, и алжирцы, я сама из Марокко, и африканцы, и поляки, португальцы. В общем, у меня друзья отовсюду.
В 1991 году Жак Ширак, в то время мэр Парижа, говоря о квартале Гуд-Дор, произнес ставшее знаменитым выражение «шум и запах». Это стало своего рода свидетельством того, что французские политики, которые вовсе не принадлежат крайне правому лагерю, разделяют российские взгляды. Жак Ширак рассказал историю вымышленного французского рабочего, который трудится, не покладая рук, чтобы прокормить семью. А его сосед-эмигрант живет припеваючи на социальное пособие, размеры которого внушительны благодаря тому, что у соседа 3 или 4 жены и 20 детей. «Прибавьте к этому шум и запах, и вы поймете, что французский рабочий может сойти с ума», – добавил Жак Ширак. И шум, и запах в Барбесе есть, и для многих в этом и заключается своеобразный шарм этого района. В витрине маленькой картинной галереи в самом сердце Барбеса висит яркий портрет жителей квартала кисти местного художника. Говорит Тьерри Риго, сотрудник галереи.
На этой картине изображены африканцы, пакистанцы, французы гальского происхождения. Азиаты. На заднем плане Монмартр. Это очень красочно. Цвета, которые вы видите, это цвета квартала, людей, которые здесь живут. Или, например, цвета, которые вы видите на прилавках торговцев фруктами и овощами. Мне не часто доводится путешествовать, а живя здесь, я как будто путешествую. Стоит пройти 15-20 метров, и ты в каком-нибудь магазинчике специй. Там запахи, цвета, ведь там продают и тыквы, колбасы, и ткани, и множество африканских товаров.
Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
После нетуристической столицы Франции Елизаветы Алисовой теперь о столице Великобритании, о другом Лондоне и о тех сторонах жизни этого города, которые, опять-таки, туристу не всегда удается увидеть при первом знакомстве. Начнем с района, известного как центр интеллектуальной, в частности, литературной жизни города. Корреспондент Радио Свобода Анна Асланян рассказывает о Хэмпстеде и его знаменитых обитателях.
Хэмпстед порой называют лондонским пригородом. Когда-то он им действительно был. Еще в 17 веке состоятельные люди, которым надоела суета большого города, потянулись из центра на север, в неиспорченную цивилизацией местность, где были обнаружены целебные источники, впрочем, постепенно иссякшие. Некоторые из особняков, построенных в те времена, стоят по сей день, среди них Кенвуд-хаус. Теперь им владеет организация «Английское наследие», которой с каждым годом все труднее содержать поместье в достойном виде. По нынешним понятиям, пригородом Хэмпстед не назовешь, а центра до него добираться максимум полчаса. И делать это время от времени надо. Например, чтобы погулять по зеленому Хэмпстед-хиту, подняться на парламентский холм, откуда открывается замечательный вид на Лондон. Близ границы парка стоит дом Китса. Здесь он написал «Оду соловью». А оттуда рукой подать до паба Магдала, где все еще не могут забыть Рут Эллис, последнюю женщину, казненную в Англии. Ее повесили в 1955 году за убийство любовника, которого она стреляла на улице перед этим пабом. Пабов в Хэмпстеде множество, и едва ли не с каждым связаны какие-то истории, часто литературные. Еще бы, ведь список авторов, некогда тут живших и выпивавших, можно читать как книгу. В начале 18 века одной из местных знаменитостей был сэр Ричард Стилл. Основатель журнала «Спектейтер», драматурга, величайшего по весу среди литераторов и величайшего литератора среди по вес, в Хэмпстеде помнят до сих пор. Сосед и собрат Ричарда Стилла по духу, писатель Зиновий Зинник, рассказывает о своем особом к нему отношении.
Мне близок не, может быть, две фигуры. Сам сэр Ричард Стилл и the сэр Ричард Стилл, то есть название паба. The сэр Ричард Стилл мне близок, потому что он буквально в четырех дверях от меня, он близок. Это мой местный паб. Я туда хожу практически каждый день, когда я кончаю работать, чтобы как-то прерваться. И это паб, который посещает очень пестрая публика, что мне нравится. Здесь и знаменитые какие-то приходят, певцы какие-то, это джазовый паб. С другой стороны, какие-то алкоголики из маляров. С третьей стороны, какие-то продавцы наркотиков. И в этом прелесть всегда британского паба, английского паба. Но в Хэмпстеде это особенно чувствуется, потому что очень много намешанных. И чернокожие, и карибские, и евреи, и итальянцы, и так далее. И удивительно, что этот паб, он в каком-то смысле воплощение того, что я вижу как настоящая литература. А настоящая литература – это все-таки, в конечном счете, разговор. Плюс, конечно, выпивка. И этим отличался сам сэр Ричард Стилл. Потому что это 18 век, когда вот эти вот традиции, собственно говоря, и торжествовали. Он вышел из группы друзей, и там и Джонатан Свифт был, и Голдсмит, и, в общем, все крупнейшие имена 18-го столетия, которые создали, собственно говоря, мировую литературу, все они были его друзьями, все они вместе выпивали, и все они говорили, и из этого разговора вырастала литература.
Помимо искусств, в Хэмпстеде издавна процветали и науки. Зигмунд Фрейд, бежав из Австрии в 1938 году, поселился в этом районе. В доме музея Фрейда сохранилась та самая кушетка, на которую он укладывал пациентов. По слухам, очень удобная. Кроме отца психоанализа, в Хэмпстеде практиковали его многочисленные последователи. Есть ли связь между богатой духовной жизнью района и популярностью метода, который другой писатель, в Хэмпстеде, насколько известно, не бывавший, называл не иначе, как фрейдовщиной? Поэт Энтони Рудольф, проведший на севере Лондона почти всю жизнь, считает, что объяснение тут более прозаическое. Таковы уж оказались предпочтения еврейских эмигрантов, облюбовавших эти места. Та волна эмиграции из Восточной и Центральной Европы попала в Лондон через Ист-Энд, а немецкие эмигранты, бежавшие в 30-е от Гитлера, были более образованными, у них было больше денег, и они могли позволить себе жить в более хорошем районе. Многие из тех людей были психоаналитиками, врачами. В некоторой степени это, наверное, была географическая случайность. Напротив дома Зиновия Зинника до недавних пор был психоаналитический кабинет. Он и сам, если верить его книге «Письма с третьего берега», подумывал открыть поблизости клинику звукотерапии. Тем временем фрейдистская вывеска сменилась на другую – «Загоним по вашей цене». Теперь здесь контора по продаже ненужных вещей. Хэмпстедская интеллигенция то ли занялась самоанализом, то ли примкнула к тем, кто развенчивает теорию Фрейда. Сейчас это опять модно. Богемный образ жизни в наши дни ассоциируется не столько с посещением психоаналитика, сколько с лечением в реабилитационном центре Прайори. Он находится на севере Лондона, и попадают туда чаще обитатели соседнего с Хэмпстедом Примроуз-Хилла, гордящегося своей популяцией кинозвезд. Как бы то ни было, кабинет закрылся, однако центр китайской медицины в соседнем здании по-прежнему работает. Возможно, увлечение звукотерапией у интеллектуалов Хэмпстеда еще впереди. Анна Асланян, Лондон, специально для Радио Свобода.
Я напоминаю, что вы слушаете специальную программу «Лучшие истории Запада и Востока». У микрофона Александр Гостев. После краткой сводки новостей мы продолжим рассказ о самых интересных нетуристических районах европейских столиц. Оставайтесь с нами.
Уроки музыки. Отчего в прошлом веке Витебске кипела культурная жизнь и каким образом традиционная религия влияет на слух граждан? Что надо делать, чтобы дети любили сольфеджио, и почему в России музыкальные школы сохраняют советские традиции? Эти вопросы обсуждаем в классном часе «Свобода» 2 января в 6 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова. Повторы в 0 часов и в 6 утра в понедельник.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 12 часов 30 минут. Главные новости коротко. В Москве сегодня судят оппозиционеров, задержанных во время акции в защиту свободы собраний 31 декабря на Триумфальной площади. В частности, перед судом предстанут один из лидеров движения «Солидарность» Борис Немцов и активист движения «Левый фронт» Константин Косякин. Их обвиняют в неповиновении милиции. Накануне к 15 суткам ареста был приговорен оппозиционный политик Эдуард Лимонов. Продолжается расследование причин катастрофы пассажирского самолета Ту-154 в аэропорту Сургута в субботу. В больницах остается 30 пострадавших, один из них в тяжелом состоянии. Личности троих погибших пока не установлены. Ту-154, выполнявший рейс Сургут-Москва, загорелся на взлетной полосе после запуска двигателей. Затем взорвались топливные баки самолета. В Грозном совершено нападение на военнослужащих внутренних войск. 2 человека ранены. В Московской области сильный снегопад и порывистый ветер вновь привели к отключению ряда линий электропередачи. Утром в воскресенье без электроснабжения оказались 34 населенных пункта в 6 районах Подмосковья. Президент Египта Хосни Мубарак заявил, что террористы не смогут дестабилизировать ситуацию в стране и не разделят ее на христиан и мусульман. Заявление прозвучало после взрыва в городе Александрии, недалеко от церкви христиан-коптов. накануне Нового года, в результате которого погиб как минимум 21 человек. На западном берегу реки Иордан у контрольно-пропускного пункта возле города Наблус сегодня убит 20-летний палестинец. На северо-востоке Австралии продолжаются сильные наводнения. Они охватывают территории, сопоставимые с площадью Франции и Германии. Погибла одна женщина. Вступил в эксплуатацию первый нефтепровод, соединяющий Россию и Китай. Как ожидается, Россия будет поставлять по проходящему через Восточную Сибирь трубопроводу 15 миллионов тонн нефти в год.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Александр Гостев. Мы продолжаем специальную программу «Лучшие истории Запада и Востока». Сегодня мы решили объединить в рамках одного часа самые интересные циклы рассказов наших корреспондентов о разных нетуристических районах европейских столиц. Продолжим исследовать другой Лондон. Очередная история о районе Кларкенвелл, известном как гнездо анархистов и революционеров. В надежде понять, какие тут происходят изменения, корреспондент Радио Свобода Анна Асланян прошлась по улицам Кларкенвелла и побеседовала с людьми, которые хорошо знают эти места.
Питер Акрейд, автор биографии Лондона, говорит о своих любимых местах в городе неохотно. По-видимому, ему слишком часто задают вопросы на эту тему. Как бы то ни было, нетрудно заметить, что у него особое отношение к району под названием Кларкенвелл. В ходе исследований Лондона я обнаружил, что существуют определенные районы, которые словно сохраняют свое первоначальное значение, свою первоначальную энергию, свои характеристики, свои привычки, свои закономерности. И время над ними не властно. Взять, например, такой район, как Кларкенвелл. Он всегда служил пристанищем всевозможным радикальным силам уже не одну сотню лет. Начиная с Ленина, Энгельса и Маркса и кончая демонстрациями, которые и сегодня проходят на Кларкенвелл-Грин. Одним словом, у каждого района есть свой дух, у каждого района есть своя атмосфера. И если он этому духу не изменяет, то не состарится никогда. Акрейд почему-то начал с Ленина. На самом же деле, как ему прекрасно известно, история радикальных течений в Кларкенвелле куда более древняя. Тут еще в 16 веке собирались лолларды, в 17-м открыли секретный колледж иезуиты, в 19-м встречались чертисты, а в начале 20-го – коммунисты. В 1902-м редакция «Искры» временно переехала по адресу Кларкенвелл-Грин, 37А. Теперь здесь находится мемориальная библиотека имени Маркса. Всевозможные беспорядки, то и дело учиняемые этими группами, не мешали Кларкенвеллу с давних пор быть престижным жилым районом. В то же время тут бурлила деловая жизнь. В районе традиционно имелись мастерские печатников, часовщиков, ювелиров. Были тут и пивоварни, а огромный рынок Смитфилд, чрево Лондона, выражаясь континентальным языком, существует до сих пор. Рабочие ранним утром разгружают мясные туши, а потом идут в какой-нибудь из соседних пабов. Эти места хорошо знал Диккенс. Здесь теперь находится его музей. Многие из былых черт присущи Кларкенвеллу и сегодня, с небольшими вариациями. Так на смену печатникам пришли дизайнеры, а в старых зданиях, превращенных в модные квартиры, любят селиться работники близлежащего сити. Впечатляет одно из этих зданий – школа викторианской эпохи, квартир из которой получилось раз в 10 больше, чем когда-то классных комнат. Огромные окна выглядят в них странновато, дуют из них нещадно, а батареи за эти 100 лет, похоже, так и не меняли. Молодой человек по имени Киран, работающий в местном кафе Кларкенвелл Китчен и живущий поблизости, своим районом доволен. Я тут недалеко, рядом с Exmouth Market. По выходным у нас очень тихо, зато на неделе оживленно. Вокруг вообще много ресторанов, баров, кафе. Повсюду ведь дизайнерские конторы, фотостудии, куча всего. В основном здесь сосредоточены творческие профессии. Кларкенвелл сегодня прямо-таки новый Сохо. Да, мне тоже кажется, что дизайнеры – это как наборщики наших дней. А часовщики так и остались, хотя теперь их, конечно, меньше. В общем, это место творческое. Вы слышали о том, что Кларкенвелл-Грин грозятся каким-то образом перестроить? Да, к нам сюда заходил тот журналист, который протестовал по этому поводу. Мне тоже не хотелось бы, чтобы там что-то меняли. По-моему, и так хорошо. Поблизости от места, где некогда шла революционная деятельность, есть улица Хаттон-Гарден, вдоль которой сплошь тянутся ювелирные лавки. Иногда ее называют «центром бриллиантов», сродни тем, что в Амстердаме. Торговля тут идет по-прежнему бойко, хотя угнетенного пролетариата незаметно. Сколько вы за него хотите? 3,5. 18,5 карат, камушек 3 карата, огранка принцесса, корнуольские уголки, все ручная работа. Пойдите в ломбард, может, там возьмут. В какой еще ломбард? В ломбард дальше по улице. Я тут очень давно, 36 лет, начинал подмастерьем. Теперь все по-другому. И все же ощущение того, что все по-другому, охватывает не на кипучий Hatton Garden, а около маленькой красной двери в стене, запертого входа в дом 37А по Clerkenwell Green. Библиотека имени Маркса открывается после обеда на несколько часов, да и то не каждый день. Пролетарии Clerkenwell смешались со своими освободителями и угнетателями. Остались бриллианты. Возможно, навсегда.
Следующий район другого Лондона, о котором пойдет речь, Шордич, часть Ист-Энда, преобразившаяся за последние несколько десятилетий. Анна Асланян побывала на Брик-Лейн и в менее знаменитых, но столь же интересных закоулках Шордича.
Существуют разные версии происхождения названия Шордич. Роднит их одно – слово «дич» – канава. Можно спорить насчет того, какая именно канава увековечена в имени – гиблая, гнилая, грязная. Все эти слова точно передают колорит Шордича, присущий ему на протяжении многих веков. Даже на фоне беднейших районов Лондона местность обладала дурной репутацией. В середине 17 века тут царили нищета и проституция. Последнее никуда не делось и поныне. На Commercial Street попадаются женщины, торгующие своим телом прямо на улице. А на главной магистрали Шордича немало стрип-клубов, куда ходят и местные жители, и джентльмены из Сити, благо оттуда им недалеко. Центральная часть Шордича, Спитлфилдс, известна огромным рынком и церковью, которую построили после Большого лондонского пожара. Это одна из шести церквей, возведенных в Лондоне по указу парламента 1711 года архитектором Николасом Хоксмором. В литературе неоднократно высказывались предположения о том, что Хоксмор принадлежал к секте, устраивавшей ритуальные убийства, местами которых служили его здания. Идею развивали и дальше. Согласно некоторым авторам, легендарный Джек-Потрошитель убивал своих жертв не как попало, а в соответствии со строгими правилами сатанизма. И в этом ему тоже пригодились хоксморовские церкви. Знаток местной истории Денис Джонс, издатель и хозяйка книжного магазина на улице Брик-Лейн, кое-что читала на эту тему. Да, но все это вымысел. Книга про Хоксмора – это явный вымысел. Ведь про многие здания в этих местах ходят разные тайные слухи. Например, когда перестраивали рынок Спитлфилдс, нашли останки умерших во время эпидемии чумы. Раскопки пришлось вести очень осторожно. Вот про что можно было бы написать рассказ. Название Spitalfields от Spital, дом для больных, говорит само за себя. В этом районе действительно были больницы, приюты, ночлежные дома. Шордич издавна служил пристанищем беженцам, рассказывает Денис Джонс. Поскольку эти места всегда были пунктом прибытия, прибывали люди, бежавшие от погромов, вообще эмигранты. История тут действительно богатая. На этой улице есть два особых здания. В одном теперь мечеть, а прежде была синагога, а еще раньше церковь. На другом конце галерея Уайтчепел. Теперь она объединилась с бывшей Уайтчепелской библиотекой. Сама по себе библиотека существовала давно, ее еще называли университетом Ист-Энда. Многие из тех, кто не мог себе позволить университет, получили образование именно там. Среди них было немало людей из еврейской общины. Они просто шли в библиотеку и читали все подряд. Волн иммиграции было несколько. От гугенотов, которых преследовали во Франции в 17 веке, до жителей Бангладеш, приехавших сюда в поисках лучшей жизни относительно недавно, лет 30-40 назад. Бежав из России, Польши, Литвы, евреи оседали в Шордиче и первым делом начинали организовывать здесь революционные ячейки. Со временем община перебралась в другие места, но какие-то следы ее остались. На Брик-Лейн до сих пор есть еврейская булочная, открытая круглые сутки. Там дают чай, ложка для сахара привязана к стойке, и бублики. Значит, основано это место было в 18 веке. До нас тут другие хозяева были, еврейские, израильские. И всегда была булочная. Мы делаем бублики по старому рецепту, готовим их как положено. Сначала варим, потом в печку кладем, ну и так далее. Никакого животного жира мы в тесто не добавляем. Поэтому к нам и мусульмане часто приходят. Это же не только для евреев, сами понимаете. Народ к нам приезжает издалека. Иногда аж из Саут-Энда приезжают за одними бубликами. Ну а по пятницам, субботам, воскресеньям вообще очередь на улице стоит. Главным же событием прошлого века для района стало появление молодых британских художников. В начале 90-х Трейси Эмин, Сара Люкас и компания заметили, что в этих местах можно задешево снять мастерскую. С их легкой руки сюда потянулись другие, и к началу нашего века район стало не узнать. Модные галереи перемежаются с восточными ресторанами. Теперь молодому британскому художнику, а это понятие широкое, включающее в себя фотографов и вообще всех, кто как-то связан с миром моды, непременно надо жить в Шордиче. Цены на жилье здесь выросли с невероятной скоростью. Когда художники с Брик-Лейн не творят и не посещают вернисажи друг друга, они сидят в недешевых местных заведениях, едят карри, пьют настой из трав, курят кальян. Если экзотика такого рода надоест и вздумается прогуляться, то стоит отойти на пару шагов и покажется, будто попал в викторианские трущобы. Не все улицы в округе стали разом похожи на Брик-Лейн. Что до названия улицы, ставшей символом Шоридича, оно происходит от прозаического слова «брик» – «кирпич». Их тоже когда-то делали здесь неподалеку. Анна Асланян, Лондон, для Радио Свобода.
По сравнению с Лондоном или Парижем, столица Германии, вероятно, весьма нетуристический город, по распространенному мнению. Новейший Берлин, корреспондента Радио Свобода Юрия Векслера, это две бывшие столицы двух государств-антиподов, успешно ставшие единым целым. Германия и ее столица недавно, 3 октября 2010 года, отметили 20-летний юбилей объединения. Об изменившихся за 20 лет кварталах Берлина Юрий Векслер.
Совсем недавно бургомистр Берлина Клаус Воверайт упрекнул западных немцев, так называемых «весис», во все еще продолжающемся высокомерном игнорировании своих восточных сограждан, так называемых «осис». Эти клички от слов «вест», то есть «запад» и «ост», «восток». «Некоторые весис», — сказал Воверайт, — «до сих пор еще ни разу не побывали на территории бывшего восточного Берлина». Едкое замечание, так как центр жизни города уже давно переместился на восток. Это касается как бизнеса, так и культуры. И бывший западный Берлин все больше напоминает ухоженный и респектабельный, но спальный район, где есть только один интересный театр — Шаубюне, остальные в восточной части города, и одна из трех городских опер — Deutsche Oper. Как-то поддерживают реноме бывшего западного Берлина. Прекрасная филармония и важные выставочные залы, расположенные на его бывшей восточной окраине, там, где стояла знаменитая стена, граница двух Берлинов. А на бывшей нейтральной полосе выстроена новая Потсдамская площадь, нынешнее сердце города. Жизнь кипит в основном как раз там, где была столица ГДР и где все постоянно меняется. Реставрируются или сносятся старые и строятся новые здания, часто по проектам всемирно известных архитекторов. Но есть на востоке и район, который за последние 20 лет изменился как раз мало. Николай-Фиртель, то есть квартал Святого Николая. Место, где, собственно, и зародился Берлин в 13 веке. Название квартала пошло от выстроенной в его центре самой старой берлинской церкви Святого Николая, которая существует уже более 800 лет и пробыла часть своей жизни католической, потом протестантской, а потом, рассказывает нынешняя служительница.
Последняя служба была здесь в 1938 году. Нацисты решили превратить церковь в музей старого Берлина в рамках идеи создания новой столицы Рейха. Потом была война, во время которой церковь была почти полностью разрушена. Руины простояли до 1987 года, пока власти ГДР к 750-летию Берлина не решили восстановить здание, как и по возможности воссоздать исторический облик этого квартала. Действующая церковь коммунистам была при этом не нужна. Вскоре произошло объединение Германии, и в нашем музейном квартале за церковью закрепился статус музея плюс концертного зала. У нас хороший орган, и осенью, и накануне Рождества здесь бывают концерты.
Рядом с церковью дом знаменитой семьи Кноблаух, тоже музей. Это один из немногих сохранившихся в Берлине домов 18 века, в которых в ту пору жили зажиточные семьи, говорит сотрудница дома-музея.
Дом, на удивление, не сильно пострадал во время войны и стал музеем стиля Бидермайер, созданию которого отчасти способствовали еще прежние хозяева. Это фамилия литературного персонажа Готлеба Бидермайера. Его придумал в 19 веке Людвиг Эйрет, начав писать от имени простодушного Майера, поэта, воспевшего в мюнхенских газетах радости семейного очага.
Остальные дома квартала Николай Фиртель были возведены в 1987 году заново в стиле былых построек, и за старинными фасадами скрываются вполне современные квартиры. А еще здесь, помимо лавок и магазинчиков сувениров, есть немало совсем неплохих ресторанов. Лучшие из них на набережной Шпрее, где мимо сидящих в хорошую погоду на улице посетителей проплывают большие прогулочные теплоходы. Погуляв и пообедав в Николай Фиртель, можно сделать выбор и отправиться пешком либо к Александерплац, либо к острову музеев, либо на знаменитый бульвар Унтерден-Линден, что значит под липами, либо решить взглянуть на Берлин с воды, сев на находящийся неподалеку пристани, на корабль. Ведь в городе насчитывают 58 квадратных километров водных поверхностей. Реки Хавель и Шпрее, плюс каналы и озера, например, Мюгельзее, площадью более 7 квадратных километров, сколько занимают все водоемы в Москве. Берлинская вода воспета во многих берлинских песнях, в частности в этой, которую пела Марлен Дитрих.
durch Berlin fließt immer noch die Spree. Dicht dabei ist noch der Müggelsee. Ringsherum blüht noch der grüne Wald.
Для новейшего Берлина, по мнению Юрия Векслера, типично постоянное преображение, превращение старого в новое, или, как в следующей истории, старого в уже было забытое, но прекрасное еще более старое. Пожалуй, именно так можно охарактеризовать реставрацию берлинских зданий.
Уличные музыканты в Берлине, в данном случае скрипачка и гитарист, как правило, или русские, или, если задействованы саксофон и труба, цыгане из Румынии. Преображение Хакеши Хёфе, хакских дворов, расположенных Анфилады, а затем и преображение других соседних дворов, но начинающейся от них неподалеку и существующей уже с XIV века улицы Ораниенбургерштрассе, проходило в последние десятилетия. Сюда стоит заглянуть, чтобы увидеть образец характерного для довоенного Берлина и почти полностью уничтоженного войной югенд-стиля, возникавшего в начале XX века немецкого модерна. На мой вопрос, что она знает об истории хакских дворов, в которых работает, молодая сотрудница магазина сувениров честно призналась.
Хакские дворы? Нет, я практически ничего о них не знаю. Я работаю здесь, и к тому же я и не из Берлина.
Ну вот в соседнем магазинчике работница постарше и к тому же давняя жительница восточной части города Анна Шнайдер оказалась на таком квартале и в частности самих хакских дворов, названных так когда-то по имени коменданта города в конце 18 века Ханса Кристофа графа фон Хаке. Анна Шнайдер.
Хакские дворы были изначально жилым кварталом с мастерскими и магазинчиками ремесленников. После войны при ГДР здесь размещались поначалу несколько фабрик. Фабрика по изготовлению термометров, например. Но постепенно здесь все захерело и пришло в запустение. И только после объединения страны и города здесь началась новая жизнь с реставрацией былого облика. И здесь снова появились различные ремесленники, мастера прикладного искусства. Открылись кафе, рестораны, кинотеатры, театры и так далее. На верхних этажах после капремонта снова возникли квартиры, но и также инженерное бюро, клубы, врачебные практики и тому подобное.
Все изменилось после возвращения недвижимости бывшим владельцам. В ГДР, как известно, все было национализировано. В помещении, где ныне работает Анна Шнайдер, в течение нескольких первых лет новой жизни дворов работал неплохой еврейский театр. Анна Шнайдер.
Да, здесь был театр, но он переехал. Вообще, здесь в начале 20 века было много еврейских учреждений. А теперь у нас здесь магазин сумок фирмы «Йост». Дела идут хорошо, так как место это очень посещаемое. Мы уже здесь 3 года.
Следы еврейской жизни, былой и новой, в этом районе трудно не заметить. Отсюда, с площадки на примыкающей к Ораниенбургерштрассе улице Гроссе-Хамбургерштрассе, нацисты отправляли берлинских евреев в лагеря смерти. Об этом свидетельствует странный памятник времен ГДР, изображающий людей без национальных признаков в скорбных позах. Для руководства ГДР практически не существовали ни евреи, ни Холокост, а была только борьба антифашистов с фашистами. Украшение улицы Ораниенбургерштрассе, построенная в 1866 году синагога с позолоченным куполом. Ее спроектировал вовсе не еврей, а немецкий архитектор Кноблаух, представитель знаменитой семьи из квартала Николай Фиртель. Синагога чудом уцелела во время так называемой «Хрустальной ночи», затем она пострадала от бомбежек, но Эрих Хонекер в последние месяцы своего правления неожиданно дал распоряжение ее отреставрировать, что сделали власти уже объединенной Германии. Ныне здесь музейный центр иудаизма. За последние 15 лет Ораниенбургерштрассе и ее дворы освободились от типичной для города черноты зданий от окисления берлинского песчаника. Эту черноту надо время от времени счищать, возвращая исконный песочный цвет. Сравнительно недавно исчезли и следы Второй мировой войны, выщерблены от пуль и осколков снарядов. Почему так поздно? Потому что у правительства ГДР денег хватало только на фасады нескольких главных улиц. Сегодня следы войны уже не бросаются в глаза, хотя кое-где они оставлены сознательно, дабы и эта страница истории не исчезла из памяти. Вечером на Ораниенбургерштрассе на промысел выходят проститутки. Это одна из немногих и единственная в бывшем Восточном Берлине улица, где после падения стены им разрешено искать фраеров. Я не оговорился, по-немецки клиент проститутки называется именно этим словом – фраер. Хозяин индийского ресторана на мой вопрос, не мешают ли ему и его гостям фланирующие девочки, ответил.
Но они же здесь уже были, когда я решил открыть здесь ресторан.
В целом, атмосфера этой улицы, особенно вечером, сродни Риму из фильма Феллини, в котором все, что есть, есть, все имеет право на жизнь и ничто не скрывается.
Район Принцлауэрберг в бывшем Восточном Берлине можно назвать местом быстрой смены легенд. Облик его не менялся. Война и битва за Берлин пощадили эту часть города. В основном дома здесь построены в конце 19-го, начале 20 века, самый старый в 1848 году. 300 домов этого небольшого района, как памятники архитектуры, находятся под охраной государства. Новостройки здесь, конечно же, тоже есть, но их немного, и они возникли уже после падения стены и объединения страны. Но в одних и тех же декорациях часто меняются разыгрываемые пьесы и, соответственно, действующие лица. Продолжает Юрий Векслер.
Во времена ГДР Пренцлауэрберг был известен несколькими домашними клубами восточно-берлинской художественной интеллигенции. Первопроходцем был мой давний знакомый Эке Маас. Он устроил в конце 60-х в своей квартире салон молодых поэтов, на который приходили и известные авторы. А потом Эки увлекся песнями Акуджавы, и они, эти песни, как, впрочем, позднее и песни Высоцкого и других русских бардов, не раз звучали по-русски и по-немецки в квартире Эки, в которой бывали самые разные русские гости, и сам Булат Акуджава, и Андрей Битов. Впрочем, послушайте самого Эки Мааса.
Здесь потом были все вообще известные русские, советские это авторы, да, которые можно себе представить. И Гранин был здесь, и Ковалев, конечно, и Ерофеев, Сорокин, это Бригов. Айтматов был здесь несколько раз, ну, много. И это была, ну, прекрасная вот эта жизнь, где еще ГДР продолжалась на несколько лет. Ну.
Но жизнь стремительно менялась. И за последние 20 лет население в Пренцлауэрберге сменилось на 80%. Его заселила молодежь, и как следствие возник бэби-бум. Люди без детских колясок на улицах стали исключением. И хотя в среднем и здесь рождалось, как и везде в Германии, по одному ребенку на пару, но процент молодых пар и самостоятельных матерей-одиночек здесь был значительно выше, чем в других районах Берлина. Отсюда и впечатления, слегка раздутые к тому же журналистами. У станции метро и электрички в Пренцлауэрберге и поныне процветает народный бизнес. Всех выходящих из поездов опрашивают молодые люди бомжеватой наружности, не отдадите ли вы им уже ненужный вам билетик. Чаще всего все отдают, а молодые люди тут же продают эти билетики за полцены входящим гражданам, и все в результате выигрыши, кроме владельцев метро и электричек. В Берлине билеты на транспорте действуют 2 часа в одном направлении. Многие годы именно этот район более других отвечал формуле бургомистра города Клауса Воверайта. Берлин беден, но сексапилен. Сексапилен он по-прежнему, но теперь здесь живет и немало немецких кино- и телезвезд. Знаменитый в Германии мастер ток-шоу Альфред Биолик переселился сюда из Кёльна.
Мне современный Берлин напоминает Нью-Йорк 25 лет назад. Город, который мне очень нравился, и нет города, где я бывал чаще. Здесь настоящий дух одной из столиц мира, и мой Нью-Йорк сегодня – это Пренцлауэрберг.
А вот как оказалось в Пренцлауэрберге популярная тележурналистка Сандра Майшбергер.
Я родилась в Мюнхене, росла в Италии, мой муж Ян из Праги, где он и вырос. А затем попал в Бонн, познакомились мы в Гамбурге. И вот Пренцлауэрберг – это первое место, где мы сказали себе, мы хотим здесь остаться. У нас здесь есть ощущение, что мы среди своих, и это крайне приятно. Поначалу мы, как те, кто не катил перед собой детскую коляску, все же чувствовали себя исключением из правил. И нам это мешало. Но теперь у нас тоже ребенок, и мы вписались сюда окончательно.
Да и мировых знаменитостей Боба Гелдофа, Брэда Питта и Анджелину Джоли тоже видели эти улицы. Вслед за знаменитостями в район пришла новая тенденция – застройка пустовавших мест новыми дорогими домами, Вздорожание цен на жилье и вытеснение части молодого коренного населения в соседний район Фридрихсхайн. Конкуренции не выдерживают менее успешные и богатые. Так что район постепенно становится местом жительства молодых, красивых и успешных в одном лице. Лучше всего начинать знакомиться с районом Пренцлауэрберг, приехав по второй линии метро, которая уже 100 лет и которая проходит здесь вдоль главной транспортной артерии Шенхаузер-аллея по высокой эстакаде на станцию Эберсвальдерштрассе. Здесь, на перекрестке Шенхаузер-аллея и Данцигерштрассе, во времена ГДР улицы Димитрова встречаются и отсюда растекаются временные туземцы Пренцлауэрберга, люди, к слову сказать, со всей Европы, да и молодые американцы здесь не редкость, а вот мусульман Берлина здесь не видно. Даже суперактивным турецким зеленщикам и торговцам фруктами не удалось здесь закрепиться со своим товаром, потому что все в Пренцлауэрберге помешаны на идее кормиться, а главное кормить детей только биопродуктами. Мест встреч людей с культурными запросами в Пренцлауэрберге становится все больше, и это уже не квартиры, как у Эки Мааса во времена ГДР. Самый мощный центр культуры возник на территории бывшей пивоваренной фабрики. Он называется «Культурбрауэрай» – «Пивоварня культуры». Что будет дальше с районом Пренцлауэрберг, где на площади в 11 квадратных километров проживает 143 тысячи жителей, с точностью предсказать не берусь, но в одном уверен – скучно здесь не будет.
Вы слушали специальную программу «Лучшие истории Запада и Востока», в которой мы объединили циклы рассказов наших корреспондентов в трех государствах Европы: Елизаветы Алисовой во Франции, Анны Асланян в Великобритании и Юрия Векслера в Германии, о разных районах трех столиц. Это были нетуристический Париж, другой Лондон и новейший Берлин. Весь этот час у микрофона был Александр Гостев. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Программа «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
С севера нам угрожают, потому что хотят нарушить наше единство. Поэтому нам
необходим механизм репрессий. Для этого делается
показательная порка. Владимир Никаев был избит бойцами спецназа в Минске 19 декабря и доставлен.
Интрига, до какой степени был суд лишен свободы при постановке.
Это и другие подобные дела негатив.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9360, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.